Лев Николаевич Толстой. Декабристы. Глава первая. Это было недавно, в царствование Александра II, в наше время, время цивилизации, прогресса, вопросов, возрождения России и так далее, и так далее. В то время, когда победоносное русское войско возвращалось из сданного неприятелю Севастополя, когда вся Россия торжествовала уничтожение Черноморского флота, и белокаменная Москва встречала и поздравляла с этим счастливым событием остатки экипажей этого флота, подносила им добрую русскую чарку водки и, по доброму русскому обычаю, хлеб-соль, и кланялась в ноги. Это было в то время, когда Россия в лице дальновидных девственниц-политиков оплакивала разрушение мечтаний о молебне в Софийском соборе и чувствительнейшую для Отечества потерю двух великих людей, погибших во время войны. Одного, увлекшегося желанием как можно скорее отслужить молебен в упомянутом соборе и павшего в полях Валахии, но зато оставившего в тех же полях два эскадрона гусар, и другого, неоцененного человека, раздававшего чай, чужие деньги и простыни раненым, и не кравшего ни того, ни другого. В то время, когда со всех сторон, во всех отраслях человеческой деятельности в России, как грибы, вырастали великие люди-полководцы, администраторы, экономисты, писатели, ораторы и просто великие люди без особого призвания и цели. В то время, когда на юбилее московского актера, упроченное тостом, явилось общественное мнение, начавшее карать всех преступников. Когда грозные комиссии из Петербурга поскакали на юг ловить, обличать и казнить комиссариатских злодеев. Когда во всех городах задавали с речами обеды севастопольским героям и им же с оторванными руками и ногами подавали трынки, встречая их на мостах и дорогах. В то время, когда ораторские таланты так быстро развились в народе, что один целовальник везде и при всяком случае писал и печатал и наизусть сказывал на обедах речи, столь сильные, что блюстители порядка должны были вообще принять укротительные меры против красноречия целовальника. Когда в самом Аглицком клубе отвели особую комнату для обсуждения общественных дел, когда появились журналы под самыми разнообразными знаменами, журналы, развивающие европейские начала на европейской почве, но с русским миросозерцанием, и журналы исключительно на русской почве, развивающие русские начала, однако с европейским миросозерцанием. Когда появилось вдруг столько журналов, что, казалось, все названия были исчерпаны. И «Вестник», и «Слово», и «Беседа», и «Наблюдатель», и «Звезда», и «Орел», и много других, и, несмотря на то, все являлись еще новые и новые названия. В то время, когда появились плеяды писателей, мыслителей, доказывавших, что наука бывает народна и не бывает народна, и бывает ненародная, и так далее, и плеяды писателей, художников, описывающих рощу и восход солнца, и грозу, и любовь русской девицы, и лень одного чиновника, и дурное поведение многих чиновников. В то время, когда со всех сторон появились вопросы, как называли в 56 году все те стечения обстоятельств, в которых никто не мог добиться толку, явились вопросы кадетских корпусов, университетов, цензуры, из устного судопроизводства, финансовый, банковый, полицейский, эмансипационный и много других. Все старались отыскивать еще новые вопросы, все пытались разрешать их, писали, читали, говорили проекты, все хотели исправить, уничтожить, переменить. И все россияне, как один человек, находились в неописанном восторге. Состояние, два раза повторившееся для России в XIX столетии. В первый раз, когда в 12 году мы отшлепали Наполеона I, и во второй раз, когда в 56 году нас отшлепал Наполеон III. Великое незабвенное время возрождения русского народа. Как тот француз, который говорил, что тот не жил вовсе, кто не жил в Великую Французскую революцию. Так и я смею сказать, что кто не жил в 56 году в России, тот не знает, что такое жизнь. Пишущий эти строки не только жил в это время, но был одним из деятелей того времени. Мало того, что он сам несколько недель сидел в одном из блиндажей Севастополя, он написал о Крымской войне сочинение, приобретшее ему великую славу, в котором он ясно и подробно изобразил, как стреляли солдаты с бастионов из ружей, как перевязывали на перевязочном пункте перевязками и хоронили на кладбище в землю. Совершив эти подвиги, пишущий эти строки прибыл в центр государства, в ракетное заведение, где и пожал лавры своих подвигов. Он видел восторг обеих столиц и всего народа и на себе испытал, как Россия умеет вознаграждать истинные заслуги. Сильные мира сего искали его знакомства, жали ему руки, предлагали ему обеды, настоятельно приглашали его к себе и для того, чтобы узнать от него подробности войны, рассказывали ему свои чувствования. Поэтому пишущий эти строки может оценить то великое, незабвенное время. Но не в том дело. В это самое время два воска и сани стояли у подъезда лучшей московской гостиницы.